Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии в прямом эфире депутаты Государственной Думы. У нас сейчас в гостях основатель концерна «Рольф» Сергей Петров. «Справедливая Россия». По телефону с нами Игорь Игошин, «Единая Россия». И мы ждем Максима Рохмистрова, представителя ЛДПР. Хотя, конечно, с сегодняшними пробками в Москве, снегопадом страшно неожиданным, очень трудно до нас добраться. Итак, Сергей Нарышкин утвержден спикером Государственной Думы. Первое заседание нового созыва российского парламента уже прошло, и хочется понять, собственно, а что ждать от этого органа, сформированного в суровой борьбе на выборах. Станет ли шестая Государственная Дума местом для заказанных из Кремля дискуссий, или не станет, или просто местом для дискуссий станет? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Так что вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. Ну, я бы начал просто с первых впечатлений. Сергей Анатольевич, как у вас, вот ваш представитель впечатления, как ваш представитель Сергей Миронов сегодня выдвигался тоже на пост спикера Государственной Думы, получил 203 голоса, значит, неплохой результат, отстал от Нарышкина на 35 голосов, значит, другие фракции тоже за него голосовали. Как вы объясните, в чем суть вот этого выдвижения была?
Вот давай лучше начнем, Михаил, с общей оценки, да? Мне понравилась ваша фраза, а что там, станет ли местом для дискуссий?
Заказанных Кремлем.
Заказанных Кремлем, уже легнул так, уже в легкую. Смотрите, мое впечатление такое, что, видимо, вот после фразы известной, там, переделанной пусть даже, Грызлова, это не место для дискуссий, мы оттолкнулись от дна и вроде бы начали небольшой подъем. Какая-то политическая жизнь появилась даже. Даже я, при том, что в целом Дума новая, вот на первый взгляд, деградирует дальше, потому что огромное количество людей в основную фракцию, например, пришли такие с Кавказа ребята, там больше 50 человек, насколько я посмотрел сегодня. Это означает, вот Среднерусская область потеряла по 2 примерно депутата, зато стан Дагестан, по-моему, 11 и так далее. Я не знаю, как они будут работать в комитетах, но очевидно, что более статусные.
Сильные люди. Лоббисты, значит,
сильные
пришли.
Лоббисты. Но вот что сейчас будет, да, все-таки это требует такой. Думаю, и так не отличалось там качеством законов. Количество отличалось. Каждый сезон шли от 100 к 500, просто прям как рекордсмены. Но если посмотреть по качеству, это всегда это масса отсылочных норм. Там правительство решит, этот решит, те определят. Это страшно непрофессиональные, непродуманные, в общем-то, вещи, которые тут же превращались в проблему.
Я, кстати говоря, замечу, тут закон о техосмотре, вот я услышал, должен все заработать. Там 20, по-моему, 9 подзаконных актов никак не могут принять к нему. Хороший, видимо, закон такой, качественный.
Да не проще, все это знаю, я был.
Закон – это просто декларация, да, декларация, чтобы отнять у ГАИ. И то уже позитивно. Там пусть дальше хоть что-то делают. Но в целом Дума продолжает в этом смысле дальше деградировать, будет, видимо, все больше отдаваться министерствам на выработку законопроектов, соответственно, понижению их качества, потому что у них все-таки взгляд на все такой регулирующий зуд на все. То есть с точки зрения там бизнеса, с точки зрения каких-то свобод, это конечно, я не жду ничего хорошего. Но Дума стала мягче. Стали так, можно напасть, можно потребовать создания вот комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, и мы получили его, создали с более профессиональными людьми, как Галиной Хованской. Думаю, это всем пойдет на пользу. Там хотя бы будут готовиться законопроекты более соответствующей ситуации. То есть, в целом, печальное зрелище.
Ну, давайте сказать. Мы сразу оппонента подключим. Вы только наушники наденьте. Игорь Егошин, «Единая Россия» тоже с нами. Уже прозвучало слово «деградировать». Но я вот... Я сейчас в защиту вашу тут же выступлю. Ну, как может деградировать законотворчество, если в вашей фракции есть такая замечательная секс-дива, по-моему, Калашникова там такая в Форбсе раздевалась, если я не ошибаюсь, очень успешно. Наверное, она и законы будет писать хорошо. Ну, как? Деградации-то не будет законотворческой?
Спасибо за эффективную поддержку. Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Собственно говоря, главные аргументы вы уже привели, и все остальные аргументы второстепенные. Пожалуй, единственное, что стоит здесь сказать, если мы говорим о термине деградация, я не очень, честно говоря, пока могу оценить и дать либо положительное, либо отрицательное мое видение на предложенный тезис, потому что Дума еще, в общем-то, работать не началась. Сегодня только были утверждены представители комитетов. Были не все депутаты даже утверждены по комитетам, еще непонятен их состав, непонятно, кто в каждом комитете будет костяком. Сейчас такая работа началась, и говорить об эффективности того или иного комитета пока еще достаточно сложно. Я думаю, что от каждого комитета мы увидим разную картину. Это будет зависеть от тех людей, которые там в этом комитете будут. Мы увидим ситуацию комитетов, которые будут давить на правительство. Это достаточно очевидно. Мы увидим ситуацию по комитетам, где будет серьезная дискуссия и где будет не просто получить то или иное решение. И будут, наверное, комитеты, где будет ситуация достаточно спокойная, простая и предсказуемая. То есть ситуации будут разные. Сегодня я на что обратил внимание, честно говоря. С одной стороны, да, мы видим, что три фракции оппозиционных могут договариваться. С моей точки зрения, это хорошо, потому что сам факт, что в среднем каждый из кандидатов от каждой из трех фракций, от ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ, получил 220 голосов, когда за него голосовали все депутаты всех трех фракций, и, соответственно, разрыв между ними и избранным спикером небольшой, это хорошая ситуация, то есть так или иначе появляется не только площадная поддержка, не только поддержка на улице, но и появляется легитимная поддержка, основанная на голосовании в Государственной Думе. Люди умеют договариваться, оппозиционная фракция умеет договариваться, это огромный плюс.
Но это для них плюс, а для вас-то, наверное, это минус?
Это для страны плюс, и это для нас тоже плюс, потому что в нашей фракции таким образом вперед будут выходить не люди, которые удобны, а люди, которые умеют отстаивать свою точку зрения. Это качество будет востребовано. Это плюс огромный в целом для всей политической системы. И на сегодняшний день, вот мы с Михаилом перед передачей говорили, в действительности в повестке дня стоит вопрос не партия против партии какой-то, не та или иная оппозиционная партия, сумевшая что-то присоединить, выиграть, выбрать и так далее. А стоит в повестке дня вопрос о том, что против всей политической системы, всех четырех прошедших в Думу политических партий выступает улица. На сегодняшний день ни одна.
Давайте мы об этом поговорим отдельно. Я все-таки хочу Максиму Рохмистрову дать слово тоже с первыми впечатлениями от заседания. Что у вас на душе, скажем так?
Ну, вообще, я третий созыв, как стал депутатом, а вообще прожил в этом здании уже 16 лет и видел, собственно говоря, начиная со Второй Думы, все Государственные Думы, принимал участие. И вот говорить о том, что сегодня «Единая Россия» восприняла слова, которые по телевизору показали, что надо как бы договариваться, я, честно говоря, не увидел. Мало того, что неоднозначно было дано понять, да, оппозиционным партиям, за исключением КПРФ, кстати говоря, потому что вынуждены считаться с КПРФ, потому что даже при том, что творилось на выборах, КПРФ могло получило в свои руки достаточно серьезный, будем так говорить, пакет голосов, который, конечно, закон принять-то не сможет, да, но вот крови-то попить может много, да.
Но в Конституционный суд они могут пожаловаться напрямую без всех.
Это не только, да. Это, например, такой механизм, как парламентский запрос. Это раз. Да? Второе, это в конце концов импичмент. 90 голосов – это достаточно для того, чтобы объявить импичмент. И, собственно говоря, тем,
отставка
что...
Отставка правительства тоже можно инициировать
да.
Обсуждение.
Да, и то, что КПРФ дано, мы, собственно говоря, и видим даже по раскладам комитетов. Да? Если коммунисты получили в свои руки достаточно ключевые экономические комитеты. Ну, ЛДПР, к сожалению, даже здесь уже надули. Да, я по-другому никак не могу сказать, потому что был разговор, что хотя бы один из знаковых комитетов, как по международным делам, нам пойдет. Было все договорено, все было согласовано, и вдруг в последний момент, значит, да, его тоже забирают. Ни одного, фактически ни одного комитета, который как бы есть, ключевой имеется в виду, он или отрасль берет на себя, или еще что-то. Вот есть такие, как ряды сбоку припеку, да. Второе, как бы не понравилось, что улица-то не была услышана. То есть, как бы есть попытка партии, которая получила техническое большинство, да, техническое большинство, что это такое? Это фактически технический контроль над принятием законов. Да? То есть, если мы возьмем в процентном соотношении, то в нашей стране, даже если мы возьмем за основу те выборы, которые были объявлены
официальные
по результатам Центра избиркома, да, я не буду говорить о том, насколько они правильные.
Не, вы можете
все
говорить,
ходили,
почему.
Все ходили, все голосовали, да, все видели. У нас уникальная страна, да, все все знают, да, но, тем не менее, все озвучивают, как нарисовано. Вот. Но даже по этим результатам большинство не принадлежит «Единой России». И, в принципе, можно было бы пойти на какие-то уступки. На сегодняшний день уступок, даже по самым маленьким вопросам, мы не наблюдаем. То есть, есть вот как бы мы дали комитеты, да, но ведь в тех же самых комитетах сегодня «Единая Россия» совершенно спокойно будет обеспечивать большинство для принятия решений. Потому что сам председатель, ну, это величина-то такая чиновничья, да, название.
Председатель – это один голос, а
министр,
пакет в руках зама
министр,
– это другой.
Министр голосов. Без портфеля, понимаете? А вот когда пакет голосов, когда комитет принимает то или иное решение, это совсем другое. И мало того, что даже разрабатывается такая стратегия группы мигрирующих депутатов, которые вот там, где не хватает голосов, чтобы передавить какое-то решение, вот группа депутатов с «Единой России» будет мигрировать с одного комитета в другой, да, с тем, чтобы обеспечить правильность голосования.
Я, кстати, уже видел списки части комитетов, тут Игорь Игошин не прав, и действительно там есть депутаты, которые записаны в один и тот же комитет, в разные комитеты, один и тот же человек, видимо, вот такие
ну,
вот...
Да, это да. Такие, да, вот. То есть это тоже будет использоваться как технология. И если мы возьмем, наверное, самое важное сегодня, даже не важно, в принципе, вот те законы, которые и в каком виде их протаскивают, это отдельная тема для разговора, да, там можно долго разговаривать, что с тем, чтобы заткнуть рот оппозиции, даже вот в конце уже заседания была разработана новая методика, когда во втором чтении вносится одна поправка, которая звучит так, новый текст законопроекта. Обсуждать его нельзя по регламенту, потому что во втором чтении дается возможность выступить одному человеку с позицией против в течение 3 минут для того, чтобы обосновать. Ну, извините, вот я не могу обосновать 128 страниц текста одной поправки, да, которая звучит новая, текст законопроекта. Но это полный бред вообще, да, я вот подобного бреда ни в одном парламенте не видел. Когда я одному из парламентариев рассказал в цивилизованной стране, который тут приезжал к нам наблюдателем, он на меня посмотрел, говорит, что, серьезно? Говорит, да ладно, ты, говорит, это анекдот, говорит. Я говорю, нет, это практика да. Нашего парламента, да. То есть, если такие методики будут продолжаться, это одно, да. Но вот самый простой пример, мы столкнулись с тем, мы же, кстати, не утвердили комиссию по этике, да. Почему? Потому что оппозиционные партии, как бы, да, мы уже не говорим экономика, законы, мы говорим, слушайте, ну давайте мы решение лишать депутата слова или не лишать, да, создадим комиссию не на пропорциональной основе, да, а на паритетной. То есть, вот, это же этика, это даже не закон, когда вот равное количество представителей от парламентских фракций, и здесь мы не можем договориться. Понимаете, здесь нет компромисса по этике. Даже по этике мы не можем найти компромисс. О каком компромиссе мы что-то говорим?
Да, я хочу подхватить ту фразу, которую сказал господин Игошин, собственно, по поводу улицы. Да? Вот здесь прозвучал такой тезис о том, что Дума – это фактически нечто такое общее, да, вот там есть «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ», а есть отдельно улица. И вот я так понял Игоря Игошина, что вот эта Дума, да, системная, она должна противостоять несистемной улице. Я хочу опять по кругу обратиться к Сергею Петрову. Вот вы как с улицей свои отношения будете строить? Вы будете опираться на нее, или вы будете, как предлагает «Единая Россия», собственно, противостоять ей, как система, как часть вот тех довольных людей, которые сели в кресло в Государственной Думе, ну и будут там договариваться вот с этим вот техническим большинством?
Вот мой взгляд, что «Единая Россия», конечно, будет опаздывать всегда с улицей. То есть они будут говорить об этом, они будут отступать медленно. Как, знаете, если с экономикой сравнить, вот Грецию спасти можно было там 2 года назад за 100 миллиардов евро, а сейчас на 2 триллиона. Вот так «Единая Россия», она будет все время идти немножко по хвостам. Вот когда уже никак нельзя на этом удержаться рубеже, они только будут думать, как его создать. Поэтому, конечно, их и улицу я вообще не воспринимаю. Это надо просто другую душу иметь. Эту партию уже не спасти. Она уже выхолстила из себя вот эту возможность реформировать. Это мой субъективный взгляд. Оппозиция – это еще вопрос. Скорее всего, и она потеряет улицу, если только не оседлает ее, не возьмет сейчас... Вот сейчас я представляю любого лидера на Сахарова, да, вот ближе
на митинге, субботу,
на митинге, да? Ну, освистают сразу. То есть они уже немножко опаздывают.
Да, скажут, почему мандат не сдал?
Да, уже, собственно,
пошел в нелегитимную Думу.
Была проблема. Поэтому это нужно уже постараться, уже нужно забежать вперед. К сожалению, мы долго не реформировали ничего, да, и тем самым нарыв очень сильно развился и созрел. Для этого нужно всегда большие действия против идти, чтобы перехватить улицу. Здесь все время будет вот это опоздание даже у системных. Поэтому я немножко пессимистично смотрю даже на нашу возможность. Но наша партия будет делать все возможное, чтобы оседлать улицу, чтобы взять ее и помочь, по крайней мере, выходить из этого не с насилием и не с драками.
Так
не
может, надо начинать с политических как раз каких-то предложений, политических реформ?
Безусловно, будет делаться и целый ряд предложений, но это надо вместе, понимаете? Власть сама не отдаст ничего. Вот это порода, это видно уже. Они потеряли, сейчас Максим рассказал, они потеряли, я подтверждаю это, возможность компромиссами жить. Им надо учиться это, возможно, только под давлением. Вот пока есть угроза, что сейчас вот тут их разнесут в клочья, вот тогда будут отступать. Нет угрозы, будут искать, как обмануть.
Игорь Игошин, пожалуйста, ваше мнение, собственно, может быть, вы, так сказать, обоснуете вот ваш этот тезис о Думе или там системе и улице.
В действительности сейчас этот тезис подхвачен и связан он именно с тем, что получилась ситуация, в которой вот тот протест на улице, который сегодня есть, он, по сути дела, не представлен, не связан ни с одной из прошедших парламент партий. И вообще-то говоря, ни с одной из зарегистрированных партий, если говорить более широко. Это такой очень тревожный сигнал. Люди, да, это не такое большое количество людей. Если с вами с той же Греции, которая прозвучала, понятно, что у нас эти все выступления на улице существенно более цивилизованные и просто в десятки раз меньше людей на улице, чем в цивилизованной Европе. Но в то же самое время мы должны понимать, да, это небольшое количество людей, но это люди активные, с активной жизненной позицией. Это люди, которые уже достигли определенного успеха в жизни. Вот одна из газет, которую я читал, назвала это «бунтом сытых».
А они вас называют партией жуликов и воров, между прочим.
Это люди, которые требуют, и вас они также точно называют, профессия журналиста самая древняя, давайте мы оскорблять друг друга сейчас не будем.
Я меня цитирую.
Не для этого эфир позвали. Вы зовите тех, кто готов это слушать, я это слушать не готов. Мы с вами договорились, что мы не оскорбляем друг друга. Давайте уважительно относиться. И эти люди, то есть этот бунт сытых, они ищут самореализацию. Это люди, индивидуумы, которые требуют, чтобы их слышали, которые требуют, чтобы их мнение слышали. Ни одна из сегодняшних зарегистрированных партий этих людей, к сожалению, не представляет. И, в общем-то, всем партиям нужно, каждый из них отдельно, вместо того, чтобы пугать друг друга, видите, я стараюсь уходить от этого. И вас к этому призываю. Нужно понять, что все, ругаясь, оказались в одной лодке. И это течение может всю эту лодку нести не туда. Всех, каждого, кто в этой лодке сидит. И здесь я хотел бы обратить внимание на очень небольшую деталь, которую пусть совсем, может быть, малозначительная на первый взгляд, но для меня очень много говорящая. Вот я уже сказал о том, что наша оппозиция научилась договариваться по главным вопросам, и это огромный плюс. Это действительно большой плюс для системы, это шаг вперед. Но выступление, когда выступал каждый из лидеров, претендентов на пост спикера от каждой фракции, ему хлопало, аплодировало только эта конкретная фракция. То есть не вся оппозиция, каждому из лидеров партии, которые вроде как вошли в коалицию при голосовании, а только эта конкретная фракция. То есть Единая Россия только своему, КПРФ только своему, Справедливая Россия только своему, и ЛДПР...
Жириновского
только...
ползала хлопал, но не надо обманывать.
Опять же, то, что я был в зале, я это видел прекрасно.
Можно, Максим тоже был в зале.
Можно придумывать себе все, что угодно.
Про между прочим, я единственный депутат все, прошлого созыва, который не пропустил ни одного пленарного заседания, давайте даже по болезни.
Свою мысль. Очень, в действительности очень важно на это обратить внимание. Мне это бросилось в глаза. То есть... Сейчас пока есть такой как бы диалог по главным вопросам, но в деталях, скажем, в тех деталях, где нет команды жесткой, как нужно действовать, депутаты были по разные стороны баррикад. И мы понимаем, что с одной стороны, вот мы как депутаты «Единой России», это вроде бы должно радовать, потому что мы понимаем, что, да, скажем, уже в дискуссии по вице-спикерам мы видели, как Жириновский ругался с Мироновым, вплоть до оскорблений. И мы понимаем, что как бы вроде бы да, нам ничего не грозит, люди ругаются между собой. Но меня как человека это беспокоит. Потому что я понимаю, что будет дальше. Потому что вся эта лодка, пока она внутри себя ругается, пока она не может найти компромисса, эту всю лодку течением уносит уже не туда.
Давайте мы Максиму Рохмистрову дадим закруглить эту тему, вот про улицу, да, и так далее. У вас лидер все-таки умеет обычно с улицей общаться.
Да, и, ну, во-первых, значит, как бы меня немножко веселило все выступления, потому что, собственно говоря, ЛДПР, наверное, единственная партия, которая себя от улицы-то не отделяет. Нас, ЛДПР, в частности, да, от улицы, извините, да, но отделила «Единая Россия», и вы журналисты. Почему? Потому что я об этом, кстати говоря, 4 года говорю и говорю, слушайте, вы доиграетесь, ребята. Вы мало того, что да, ничего не пытаетесь сделать для тех людей, которые вне кабинетов, стульев, портфелей, да, и машин с мигалками, так вы еще и не показываете им, что о них кто-то что-то говорит. Я об этом говорю. Мне знаете, что говорили? Мне говорили, да... Никто никуда не пойдет, вот это беда России, да, где у нас вот каждая власть, она ждет, да, она не верит, что вот люди у нас в России народ на улице не выйдет, революция не устраивает, да. Единственная в мире страна, где ни разу не менялся политический курс и элиты общества нереволюционным путем. Я об этом 4 года, я орал с Государственной Думы, с трибуны Государственной Думы, кому-нибудь это показали? Нет. То есть мне вот нравится наша дорогая, любимая всеми «Единая Россия», да, которая вот похожа на специалистов в области автомобилестроения, которая запаяла все клапана, да, там, выхлопные трубы, завела мотор, газует такая, довольна, и ждет, а взорвется, не взорвется. Но если у двигателя внутреннего сгорания все дырки заткнуть, да, он рано или поздно взорвется. Поэтому ЛДПР себя от улицы никогда не отделяла, и она с ними.
Мы продолжим наш разговор в прямом эфире, в котором участвуют Сергей Петров, «Справедливая Россия», Игорь Егошин, «Единая Россия» и Максим Рохмистров после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Приговор по второму уголовному делу ЮКОСа является фикцией, считает в Президентском совете по правам человека. В законодательстве нет оснований для того, чтобы признать действия бывших руководителей ЮКОСа преступными, заявила сегодня бывший судья Конституционного суда России Тамара Морщакова на заседании совета, где рассматриваются результаты независимой экспертизы по второму делу ЮКОСа. На первом заседании Госдумы 6-го созыва сегодня утверждено руководство Нижней палаты российского парламента. Спикером Государственной Думы стал предложенный «Единой России» бывший глава администрации президента Сергей Нарышкин. За его кандидатуру проголосовали 238 человек. Ровно столько депутатов представляют «Единую Россию». Президентский совет по правам человека может принять жесткое заявление в связи с нарушениями на прошедших в России парламентских выборах. Член совета политолог Дмитрий Орешкин заявил сегодня, в настоящее время идет работа над этим документом, отметив, что его создатели настроены очень резко. Московский городской суд сегодня признал законным арест предпринимателя Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество. За освобождение бизнесмена из-под стражи его защита предлагала залог в размере более 10 миллионов рублей. В Казахстане задержаны 5 предполагаемых организаторов беспорядка в городе Жаназен, которые произошли в конце прошлой недели. Апелляционный суд Киева сегодня признал законным арест экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по делу о финансовых махинациях корпорации «Единой энергосистемы Украины». Таким образом, коллегия судей не удовлетворила жалобу Тимошенко. Более 5 миллионов граждан Северной Кореи пришли почтить память лидера страны Ким Чен Ира, скончавшегося в минувшую субботу.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Петров, «Справедливая Россия», Игорь Игошин. У нас по телефону представитель «Единой России» и Максим Рохмистров представляет партию ЛДПР. Телефон 8-800-222-12, прямой эфир. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Так, вот что нам пишут. Прекратите лукавить, господин единорос. Дума у вас была и осталась госштампом для проталкивания правительством безобразных законов и одобрямся спущенных из Кремля решений. Это не парламент, а политический, ой, не могу это слово, имени Путина, Федор пишет. Игорь, пожалуйста, ваши комментарии.
Ну вот еще раз я прошу обратить внимание, что есть определенные штампы. И эти штампы легче всего эксплуатировать там, со стороны оппозиции, журналистов, людей, которые заинтересованы в эксплуатации этих штампов. Надо понимать, что на сегодняшний день они все меньше и меньше приносят пользы, как пользы текущей, оперативной для критиков, так и пользы для страны. Мы этот этап уже прошли.
Хорошо, давайте ваше предложение, как реформировать политическую систему. Вы видите, что скандал происходит вокруг нынешней политической системы, она проявила себя в полной мере во время этих выборов, люди недовольны, даже премьер-министр сказал, что надо какие-то там выборы с фильтром губернаторские вводить. Ну вот ваше предложение, вот вы депутат «Единой России».
Слушайте, ну, в действительности, вот та ситуация, которая есть, это она ситуация и беспокойная, и хорошая одновременно. Почему? Потому что бунт сытых значит только одно, что, по крайней мере, какой-то средний класс сформирован.
Не дай бог, и какие-то голодных дожить.
И какие-то первичные потребности людей удовлетворены до такой степени, что у людей появились вторичные потребности. Потребность самореализации – это огромный плюс. И таких людей много.
Это не заслуга «Единой России» ведь?
Чтобы сытая Москва
в целом это вышло. Заслуга того десятилетия, которое прошло, десятилетия стабильности. Вопрос здесь в следующем, о том, что очень важно двигаться дальше. Очень важно понимать, что нельзя стоять и наслаждаться чем-то достигнутым. Все уже достигнуто, это уже данность.
Слушайте, давайте и конкретнее, начинается... еще конкретнее. Если двигаться, то куда и что делать? Вот предложение и «Единой дальше, России».
И дальше начинается вопрос, что именно нужно сделать. А в первую очередь мы понимаем, что на сегодняшний день вся политическая система, которая на сегодняшний день есть, включая все партии, которые представлены в системе, теряет свою легитимность.
Да, пустите новые партии.
Пока это не потеряли.
А можно за свою как-то партию отвечать? Вот здесь я соглашусь.
А я
буду про свою партию говорить.
Не хотите, не слушайте. Но давайте говорить по очереди. Ну,
давайте про свою партию рассказывайте.
Давайте друг друга уважать. Я говорю то, что я думаю. Когда вы придете к власти, наверное, вы будете запрещать говорить то, что люди думают. Но давайте пока вот у власти все-таки большинство «Единой России», будем говорить каждый, кто что думает.
Но я только регламент призываю соблюдать.
Без проблем. Мы соблюдаем регламент, не перебиваем друг друга. Итак, очень важно понимать, что нужна новая кровь, политическая жизнь. На сегодняшний день ее нет. Нужны механизмы, которые позволяют новую кровь получить. В частности, то, что вот вы говорите, что Владимир Путин предложил эти механизмы. Они, несомненно, важны, они, несомненно, принесут новое, какое-то новое слово. Важно понимать, что это всего лишь первый шаг. так или иначе, мы не должны изобретать велосипед, мы должны понимать, что так или иначе, рано или поздно, мы должны прийти к нормально действующей системе, действующей в цивилизованных странах мира.
То есть
не нужно от этого никуда уходить, не нужно от этого никуда уходить, нужно всего лишь понимать, что это движение не должно разрушать того фундамента, который создан на сегодняшний день. Оно должно надстраивать этим фундаментом новые этажи. Не нужно, нужно понимать, что да, есть люди, которые уже требуют самореализации. Их этих людей много, которые требуют, чтобы их мнение учитывалось. Но в то же самое время есть люди, которые очень сильно зависят от государства. И у нас этих людей, пенсионеров, людей малоимущих, больше процентом отношений, чем в европейских странах. И о них тоже нужно помнить. Очень важно двигаться вперед, не разрушая созданного фундамента.
Ну, давайте здесь все-таки остановимся, потому что уже у меня в студии люди волнуются и хотят что-то сказать. Максим Рокмистров, пожалуйста. Как двигаться вперед, не разрушая фундамента, который гниловат, прямо скажем?
Я только не совсем понял, какое отношение имеет политическая система о том, что о пенсионерах надо заботиться. Такое ощущение, что вот кто-то здесь отказывается от того, чтобы заботиться над пенсионеров. Ну, ладно, да бог с ним. Собственно говоря, изобретать велосипед-то не надо, да? Еще древние китайцы, да, притча у них такая есть, что если ты убил дракона и завладел золотом дракона, ты сам станешь драконом, да? Смысл? Любая политическая сила, какая бы она ни была, хорошая на своей там, первичной стадии, придя к власти, через определенный период времени, в отсутствии сменяемости, превратится в ту же самую Единую Россию, да? Или, как ее сейчас там по-другому называют, да, она обрастет чиновниками, да, связями. И уходить от этого, вот от власти, это очень тяжело, это же наркотик, понимаете? Это же все можно, представляете? Вот это можно все, да? Я вот...
Конституцию менять хотите?
Человек этого не уходит. Нет, не надо менять никакую конституцию. У нас установлен нижний проходной барьер в Государственную Думу, да? Нигде в цивилизованном мире, ну, мы оставим отдельно Соединенные Штаты, там своя система, и не совсем такая уж она и выборная, да? Но, тем не менее, нигде политические партии, ни одна не получает более 40%. Мы вносили законопроект ограничить сверху. Это решение вопроса, когда будет... И решаться вопрос на основе коалиции, да, когда нельзя будет кому-то одному диктовать условия.
Подождите, подождите, в России вообще президент все решает, а Дума так, она законосовещательная.
Это первый этап, да, ну, давайте не будем, да, потому что я могу привести вам 10 примеров, да, тех, которые бы реально изменили ситуацию. Второе. У Думы есть механизмы парламентского контроля. Сегодня, при сегодняшней ситуации, то, что сегодня происходило в Думе, я не увидел, что кто-то хочет ими пользоваться. За последние две Государственные Думы, 4-го и 5-го созыва, за все вместе 8 лет, было принято меньше парламентских запросов, чем за месяц работы 2-й Государственной Думы. За один месяц они принимали больше парламентских запросов.
А толк-то был?
Да, был тогда толк. Потому что тогда была коррупция? Была. Но коррупция была какая? Что, извините, деньги платили, чтобы в отношении кого-то закон нарушили, да? Дали неположенную ему квартиру, неположенную он украл пакет акций ему, да, где-то что-то купил дешевле. Сейчас в стране, у нас вывернута наизнанку страна, кишками сверху, да, у нас деньги надо платить чиновникам, чтобы в отношении тебя закон соблюдался. Вы что, ждете после этого, что люди не захотят этого? Они хотят жить по этим понятиям. И контроля никакого нет. Прокурору можно все, этому можно все, чиновнику все. Плевать он хотел. Никакие депутатские запросы ничего не делают. С меня люди спрашивают. Говорит, Максим Станиславович, что нам делать? Мы обратились к вам. Вы написали запрос туда. Мы обратились там к Жириновскому. Он написал запрос. Нас везде послали, но мы-то видим, что это наши права нарушены, что меня выкинули из квартиры, что у меня отобрали мое имущество. Ну, не меня имею в виду лично. У меня нет квартиры, поэтому меня выкидывать некуда. Мне проще.
У вас дом.
Вот. И дома нету. Посмотрите мою декларацию. Декларацию. Я у жен живу по очереди. Я этот Альфонс практически. Вот. Поэтому...
Все, Максим, я не могу. Я должен передать слово Сергею Петрову из «Справедливой России». Но я бы все-таки начал, знаете, поконкретнее. Понимаете, все какие теории выдвигают.
Конкретно.
А законопроект, ну я не знаю, о прозрачной урне хотя бы.
Простые.
С узкой щелью.
С узкой щелью. Просили
КАИБы. Помните законопроект, мы предлагали?
Будут вам веб-камеры.
Везде КАИБы, да? Кстати, веб-камеры тоже предлагали, но почему-то на выборах Госдумы денег не нашлось, да?
Теперь найдутся.
КАИБы тоже предлагали, тоже не нашлось. Пример по Москве вам даю. Зеленоград, КАИБы, да? На участках с КАИБами. За ЛДПР 18%. Как нет КАИБов, протокол в 3 часа утра, да? И за ЛДПР 5%. Я говорю, слушайте, а за стенкой там другие люди живут? И говорит, да, другие. Там, да, здесь пришли те, которые вас не любят.
Ну так примите законопроект о том, чтобы КАИБы сейчас ввести.
Есть одна
поправку
простая вещь.
Поправку в бюджет,
вещь.
Пусть купят их, сделают. Еще время есть до президентских
одна
выборов.
Одна простая вещь для этого нужна, да? Чтобы у нас, у оппозиции, было 226 голосов. Потому что, к сожалению, вот кроме того, чтобы связать политическую систему с благосостоянием наших пенсионеров, вот то, что мы сейчас услышали, я вот других вещей я не
Хорошо,
слышал.
Хорошо, давайте Сергей Петров все-таки скажет, и мы продолжим.
Чего, Михаил, вы хотите?
Я хочу, чтобы вы конкретно что-то предложили, да. Может быть, Единая Россия, вот сегодня смотри. Она очень толерантная в лице господина Егошина, она согласится с вашими предложениями, да. Все будет хорошо.
Кстати, да, я тут выражаю почтение Игорю Егошину, что он выступает вообще против оппозиции в прямом эфире. Обычно в последнее время, мне кажется, это настолько невыгодно Единой России, что многие уклоняются от этого.
Записи любят.
Да, любят записи или выставляют таких записных демагогов, которые просто так, говорят о
другом. По сути, пожалуйста.
По сути. Значит, конечно, нужно назначать перевыборы сейчас, чтобы снижать вот эту и снять вот эту неопределенность и постоянную делегитимизацию всех институтов. Нужно признать и наказать примерно всех, кто участвовал во всех этих играх, вот как сейчас рассказывает Максим, что один участок и соседний настолько отличаются. Нужно выдвигать вот этих вот, видимо, какая-то иллюстрация нужна, тех, кто участвовал в этих выборах и кто ими управлял.
Чурова, что ли, выгнать?
И Чурова, и всех...
Говорят, Грызлова назначат.
Всех руководителей УИКов, которым, по моим сведениям, платили деньги, чтобы они вот так себя вели, и зная, что никого не осудят, никого не осудили, никого не собираются судить, потому что боятся, что следующие выборы некому будет организовывать, безусловно, они идут на все тяжкие, на все преступления, которые, собственно, мы с вами видели, из-за которых возмущение выплескивается уже на улице. Второе, конечно, необходимо освобождать телевидение. Не только освобождать телевидение, но и расширять его зону. Их должно быть много каналов, и они должны быть все частные. Надо запретить государству всякое участие в этом вопросе.
Тогда наш закон о равном доступе совсем не будет работать. Вы будете опять двоих видеть людей, которые ни к вам, ни к нам не
закон
относятся.
Закон сегодня о равном доступе все равно не работает.
Знаете, есть холдинг господина Ковальчука, между прочим, очень такой лояльный к
вот пусть,
Кремлю.
Вот пусть остается господина Ковальчука, да, вот знаете, у господина Ковальчука есть там один менеджер, который мне сказал, что самые влиятельные СМИ – это прибыльные СМИ, да, а вот то, что он датирует свои СМИ, это означает, что их просто смотреть не будут.
Самые влиятельные СМИ – это те, которые прослушки публикуют и говорят, что ничего не боятся.
Вот, да, это мэр такой, расскажите.
Life News, пожалуйста. Вот, но это в другой
да.
стране.
Другой, здесь постепенно это
Хорошо, будет. Давайте мы еще раз и господина Егошина подключим. Будьте любезны, вот вы услышали некие конструктивные предложения, которые кажутся, по крайней мере, конструктивными представителям оппозиции. Там, распустить Думу, КАИБы, там, что угодно. Вы что-то готовы принять? Вот вас же обвиняют, что вы украли голоса. Вам, наверное, хочется выглядеть лучше на президентских выборах. Может, вы хотите что-то все-таки изменить быстренько?
Слушайте, ну, послушав все, ну, во-первых, давайте все-таки еще раз подчеркнем, что предложение достаточно неконкретное, предложение, скажем, по СМИ абсолютно понятное. В любой цивилизованной системе, где есть конкуренция, где есть публичный обмен мнениями, не лимитированный, без цензурирования, понятно, что система более устойчивая, потому что идет частая ротация и возможность убедить людей в своей позиции. Мы получим со следующего года, насколько я понимаю, цифровое телевидение, где каналов будет в 5 или 6 раз больше. И сегодняшние каналы, там тот же «Дождь» и так далее, уже будут в основном пакете. И эта проблема будет решена вполне плановым экономическим методиком. Мы получим, соответственно, большее количество мнений. На сегодняшний день в системе голосования уже принято решение по камерам на всех участках и по доступу открытому к картинке этих камер и по возможности блокировать те участки, где картинка камеры недоступна для наблюдателя, который, скажем, решил с своего компьютера посмотреть, что происходит. И в то же самое время увеличивается количество КАИБов. Эти решения не приняты. То есть, как желаем их не нужно показывать, эти решения не приняты. Они не меняют систему кардинально. Это те шаги, которые приведут в совокупности с другими шагами к результату. В целом система будет меняться. На сегодняшний день понимают лидеры, что надо меняться. Насколько я понимаю, где-то они это понимают через себя перешагивая, но они это понимают, себя перестраивают. Бог даст, мы увидим следующие эфиры. Существенно более толерантны и уже с большей готовностью к этому разговору. Готовность есть. Вопрос, как вот готовность реализовать. Вопрос в том, насколько правильно мы сможем провести эту реформу, о которой все уже говорят. Как сделать так, чтобы не повторились 90-е, как сделать так, чтобы мы на базе 2000-х вошли во второе десятилетие 21 века. Вот и все.
Понятно. Давайте я напомню слушателям Радио Свобода. У нас представитель «Справедливой России», депутат Государственной Думы Сергей Петров, по телефону Игорь Игошин, «Единая Россия», Максим Рохмистров, ЛДПР, тоже депутат Государственной Думы, вместе с нами. Посмотрим, что нам пишут слушатели. В Мордовии голосовали за КПРФ, ЛДПР, а вышла сплошная «Единая Россия». Нет уважения ни Миронову, ни ЛДПР, а Путин не Петр, дабы подминать чинуш, пишут. Так, Рохмистров говорит неправду, утверждая, что ЛДПР с народом. Обращение в Генпрокуратуру депутатов с жалобой на ассоциацию «Голос» противоречило интересам народа. До каких пор ваша партия, тоже ЛДПР, будет подпевать «Единой России», исходя из корыстных интересов? Сразу после выборов Миронов уверял, что не будет выступать в коалицию с «Единой Россией», но недавно осудил заявление Европарламента о наших выборах. ССР уже смотрят в рот Кремлю, пишет Владимир. Видите, всем достается, не только «Единой России», так что господину Игошину не стоит обижаться. Правда, его тут ругают, но мне неудобно читать это в эфир. Так, давайте мы включим кого-нибудь живого. Александр из Псковской области, пожалуйста.
Добрый вечер, Радио Свобода. Александр, Псковская область. Хотел бы я поблагодарить представителя правящей партии «Единой России», который... У нас набрали 32% по Псковской области, и благодарю жителей Псковской области. Это реальные результаты по России. Вот. А теперь бы я хотел вопрос задать. Вот, живем в нищете, я говорю, люди живут, 4200 пенсию получают. Отдать бы представителю «Единой России» пенсию такую. 4200, я вчера спросил женщину, а платит бедная. Концы с концами сводит. Вот. И теперь 13 человек, которые сегодня показали в Думе, вы избрали спикера, там все. 13 человек будут править страной всей. Если мы не изменим этот тендем Путина и Медведева, страна пропадет в пропасть. 12 лет Путина прошло. Что сделал? Ничего, развал прошел. Все развал. Вот. Кое-что, конечно, сделал, но есть его. Заслуги это есть, конечно. Но большинство против всего. Все, вот. Он не может так дальше.
Александр, мы вас поняли. Вы в оппозиции, я так понимаю. Ну что, давайте комментировать. Тут много было разных мнений. Давайте с Максима Рохмистрова. Вас за «Голос» ругают. Вот.
Это, собственно говоря, можно, конечно, меня ругать за что-то, но я всегда, ЛДПР тоже говорил, что мы всегда против того, чтобы нам навязывалось какое-либо решение откуда-то бы ни было. Да? У нас есть люди, которые все прекрасно понимают. Я понимаю пенсионера, я понимаю тех людей, которые вышли на улицу. Я сам, извините, но до 6 утра ездил по участкам, по ТИКам, УИКам, по прямым эфирам, и у своих детей, извините, деньги отнял, вот, чтобы заплатить тем людям, которые были у меня наблюдателями на участках, на избирательных, и боролись со всем этим беспределом. Но я не хочу, чтобы в нашей стране, да, заводилась такая мутная вода, да, проливалась кровь каждую революцию, да, опускалась наша страна, потому что это очень интересно, чтобы у нас опять пришли такие ребята и заключили еще один, например, такой же договор о разделе продукции. Так, для информации тех, кто не знает, что когда у нас ребятишки, молодежь пришла и поправила немножко страной, да, вот у вас украли деньги. Сегодня, что такое Сахалин-1? 284 миллиарда рублей по итогам 2010 года получила офшорная компания. Кто хозяин, никто не знает, да?
Ну, но ладно, вроде как Соединенные Штаты. Это нам не рассказывайте. Мы же знаем, да, что господин Воробьев, да, у которого фирма «Русское море», замечательный человек, тоже вот руководитель новой «Единой России» в Думе, да? У него тоже офшорная компания. Ну, что ж, такова жизнь.
Да,
и ему трудно вести бизнес.
И ему трудно. Вот мы не хотим, чтобы это произошло, чтобы эти деньги уходили, потому что это пенсии. Пенсионеру, что я могу сказать? Попробуйте к нам обратиться, что-то попробуем сделать. сказать. Хотя,
хотя вам, ваши представители хотя вам... управляли Псковской, да, областью и не очень удачно.
И, кстати говоря, пока он управлял, первое время было что-то. Потом, видимо, я не знаю, чем, да, или угрозами, или чем, вступил в Единую Россию. Сразу тогда деньги куда-то делись из области. Потому что те 4 года, которые он управлял как ЛДПР, мы смогли там что-то сделать. Это не секрет, я думаю, жители Псковской области об этом помнят. Но слава богу, что, видимо, потому что все-таки там поуправлял чуть-чуть много лет назад представитель ЛДПР 4 года, у вас ЖКХ не как в Мурманске. В Мурманске вы знаете, сколько ЖКХ? Ну, коммунальные платежи за стандартную квартиру площадью 55 квадратных метров. 10 тысяч рублей.
Ну, ладно, пусть будет ваш комментарий. Давайте еще звонок. Александр Николаевич из Воронежской области. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Ну, коротко вопрос, Александр Николаевич.
Я всем скажу кратко, только выслушайте. Я вот прямо пока вы выступали, я написал. Больные, безумцы, все мы на Руси в это время. Любая партия, нация и племя. Отраву пищу потребляем, отраву пьем, отравой дышим, неправду, полуправду отовсюду слышим. Мы истины царя небесного простой, как жить не зрим, и в бездну ада все глядим. Словами и делами друг друга, как ядом насмерть поражаем, и все бесследно, скоротечно с земли российской исчезаем.
Но я думаю, что это призыв к консолидации, который нас уже призывает партия «Единая Россия» довольно долго. Я обращусь к Игорю Егошину. Игорь, скажите, пожалуйста, но вот вы слышали тоже звонок, например, из Псковской области. Здесь же люди от вас требуют, знаете чего? Люди от вас требуют, чтобы вы больше делились, скажем так, я так понимаю, нефтяными доходами. Вы готовы услышать этот голос левых, да? Ведь коммунисты усилились, «Справедливая Россия» усилились. Призыв-то в значительной степени может быть понят так. Давайте еще больше делиться тем, что нефть дает российское.
Я хочу на двух аспектах остановиться, которые были в этом звонке. Первый аспект – это то, что нужно большую часть российского дохода, богатства оставлять там, где оно зарабатывается. И здесь достаточно четко озвучено уже о том, что большие налоги, которые зарабатывают в самих муниципальных образованиях, будут оставаться в муниципальных образованиях, там, где они зарабатываются. Это достаточно важно.
Если зарабатывать.
Вопрос сделать так, чтобы ситуация, в которой на сегодняшний день многие муниципальные образования на себя не зарабатывают, как найти компромисс, чтобы сохранить распределение денег тем, кто не зарабатывает, как мотивировать зарабатывать, и в то же самое время, как сделать так, чтобы те, кто зарабатывает, все-таки уже понимали, что нужны не клянчики в Москве, а можно зарабатывать, оставлять себе, и, в общем, все будет нормально, ты будешь хозяин денег, хозяин того, что ты создаешь. Я думаю, что ответ на этот вопрос мы найдем, решение достаточно реалистичное, и я надеюсь, что мне удастся, скажем, лично поработать в комитете по эконом-политике и, в частности, на этот вопрос найти ответ и воплотить его в законодательство.
Ну, я думаю, что пройдет Госсовет по муниципальным реформам и по перераспределению полномочий, и сразу вам станет понятно, какие законы надо принимать для того, чтобы людям лучше жилось в провинции. Сразу все объяснят из Кремля, и все будет просто. Анатолий Александрович из Москвы. Да, Анатолий Александрович.
Когда мы законопроект напишем, будет понятно и вам.
Ну, тогда мы его обсудим.
Второй аспект, который очень важен, это то, что если бы, вот тоже постарайтесь услышать это, этот человек сказал, если бы сегодня было голосование против всех, я просто перевожу на прямой язык, ни одна из партий, я не могу говорить за свою, это не, просто неэтично, но в целом ни одна из партий, ни одна, не набрала бы достаточного количества голосов, чтобы победить этого кандидата. И здесь этот звонок очень серьезный. Вы послушайте, что люди говорят. Это звонок серьезный всем, каждому, кто находится в этой лодке.
Ну хорошо, давайте мы еще Сергею Петрову дадим тоже возможность высказаться. А вы что считаете нужно делать? Вот вы слышите же голос провинции, вы сами по Оренбургской губернии, я думаю, много наездили во время выборов. Ведь внизу многие люди же, они не говорят о том, что надо много работать, чтобы хорошо зарабатывать. Они, в общем, тоже настроены на том, чтобы делить этот нефтяной пирог. Вот сейчас можно получше поделить, наверное, да, а потом остаться у разбитого корыта, когда цены на нефть упадут.
Вот прежде я отвечу Игорю Егошину, да, вот такое ощущение, что Игорь призывает нас, мы тут все в одной лодке, давайте подумаем, что делать, мы тут вот не можем договориться, и поэтому как-то равная ответственность возлагается и на оппозицию, и на Единую Россию. Это что, Игорь, оппозиция принимала вот эти законы, из-за которых сегодня вместо 30 партий 7, да и те, в общем-то, называют спойлерами. Это что, мы ограничивали все, что можно только в вашу пользу? Это конечно, мы вам помогали, что ли, в этом? Назвать, или мы сопротивлялись?
Не перебиваем.
Не перебиваем, нет, да, потому что были... вот это не совсем корректно сейчас возлагать всю ответственность на всю оппозицию, когда люди говорят нам не за кого.
В период Думы Единая Россия говорила, мы партия, которая берет на себя полноту ответственности. Да. Это слова, сказанные с трибуны.
Правильно, Максим. А сейчас они
мы за все отвечаем.
Говорят, вы а тут, сейчас мы все мы вместе. Мы тут все вместе, давайте подумаем. Это, конечно, хорошая ответственность переложить на другие плечи. Надо признавать свои ошибки, свои проблемы. И, честно говоря, вот эти 12 мандатов, которые сегодня вы получили, да, они все-таки все знают, что они, ну, многие считают, что они украдены, они просто сфальсифицированы. 12. И, ну, как я говорю, 12, которые превышают контрольный пакет, которые позволяют техническую проводить политику и дальше. Сейчас, может быть, первый медовый какой-нибудь месяц пройдет и начнут также принимать все, не обращая внимания на оппозицию. Потому что так проще, так легче и так недальновидно доводят до того, что потом вот так вот люди будут говорить, не за кого голосовать, мы не знаем. Все остальное закрыто, не пускают, запрещено и так далее. Надо брать эту ответственность и надо, признавая ее, обычно во всех странах люди уходят в отставки, партия уходит, говорит, мы не справились, извините, делайте вы. У вас на этого мужества не хватило и не хватает, я вижу. Поэтому вот тут, да, придется расхлебывать за ваши ошибки и всем нам.
Да, но осталось буквально минута, поскольку здесь преимущество оппозиции в студии, я дам Игорю Егошину вот эту минуту на короткий ответ. Пожалуйста.
Я думаю, что мы входим в следующий этап развития страны. Очень важно, что мы закончили предыдущий этап без каких-то потерь и серьезными достижениями. Очень важно понимать, что претензии, которые есть у людей, должны быть реализованы, на них должен быть найден ответ на следующем этапе. И я думаю, что мы сделаем все для того, чтобы в этой работе участвовали все, и каждый имел возможность, чтобы его голос был услышан.
Ну, я вижу, что еще полминуты осталось. Максим Рохмистров, тогда вы можете ответить?
Я отвечу.
На конструктивное предложение.
Конструктивное предложение, оно звучит почему-то только в основном в эфире, как доходит до конструктивных переговоров, не получается. А, собственно говоря, ответы-то все уже даны. Давайте отменим НДС. Я об этом 4 года говорю. Ну, теперь, слава богу, кто-то из правительства услышал. Давайте отменим транспортный налог. А у нас политика складывается из экономики. Вы говорите, муниципалитеты нечем. Слушайте, мы уже 100 лет говорим вам, давайте сделаем такие субъекты Российской Федерации, которые сами себя будут обеспечивать. И давайте все-таки прекратим в политике, да, устраивать вот такие вещи, да. Одна из республик дала 99,47 за Единую Россию. Вы меня извините, конечно, но как-то с трудом верится в единый порыв при явке 99%.
Ну что ж, на этом мы поставим пока точку или многоточие. Сергей Петров, Игорь Егошин и Максим Рохмистров, депутаты Государственной Думы России, были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня подведет сегодня Андрей Шарый.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Поможет ли вердикт Страсбургского суда раскрыть тайны трагедии Норд-Оста? В эфире «Свободы» адвокат Карина Москаленко, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и активист общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Президентский совет по правам человека забраковал второе дело ЮКОСа.
Комментарии экспертов.
Политолог Наталья Зубаревич о том, как надо кормить Кавказ.
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков. Чего требовать от власти 24 декабря?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.